Предлагаем вашему вниманию проповедь Джона МакАртура, библейского учителя служения «Благодать вам». В течение 56 лет Джон был пастором церкви Grace Community в Южной Калифорнии. Он является автором сотен проповедей и печатных изданий, а также основателем служения «Благодать вам», цель которого – создание и распространение библейского учения по всему миру во славу Христа. Данный перевод подготовлен благодаря служению «Благодать вам». Контактная информация служения будет предоставлена по окончанию проповеди. Итак, раскрывая истину Божью стих за стихом, с вами пастор и библейский учитель Джон МакАртур.
Кто такие волхвы? Готовы узнать? Обратимся за ответом ко второй главе Евангелия от Матфея. Каждый из нас, наверное, задавался этим вопросом. В детстве меня самого очень интересовало, кем же на самом деле были эти волхвы, сколько их было, почему говорят о трех царях, и правда ли, что они имели царское происхождение, путешествовали они верхом на верблюдах, для чего они пришли в город Вифлеем. И как говорил один из вас, мы почему-то готовы черпать сведения о волхвах не столько у богословов, сколько с рождественских открыток. Один из комментариев Священного Писания говорит об этом так. «Бытует огромное количество необоснованных и даже абсурдных мнений о мудрецах, которые приходили почтить нашего Господа у его колыбели. И эти заблуждения глубоко засели в общественном мнении и проникли в искусство. Считается, что это были люди царских кровей, представители трех больших семей, потомков Сема, Хама и Иофета. Обычно их изображают в качестве трех, говорят, что их звали Гаспар, Бальтазар и Мельхиор. Вам, наверное, приходилось слышать нечто подобное. Говорят, что архиепископ Рейнольд Кёльский нашел черепа этих трех волхвов в XII веке, и вы сегодня можете это увидеть в Кёльнском соборе в Европе. Предполагаемые мощи волхвов хранятся в драгоценной шкатулке реликвии, которая называется «Рака трех волхвов». Друзья, посмотрим правде в глаза. Все, что нам известно о волхвах, это тексты из Евангелия от Матфея и немного исторических сведений. Мы имеем очень мало неоспоримых фактов. К тому же у Матфея сказано лишь три слова. «Пришли в Иерусалим волхвы с востока». Вот и все. Здесь нет подсказок и конкретных имен. Впрочем, если попытаться сложить части мозаики, можно получить удивительную историческую картину. В Ветхом Завете, в частности, в книге Даниила, есть несколько текстов, где можно найти упоминания о магах или мудрецах. Также о них пишут и другие ветхозаветные книги, или, к примеру, древний историк Геродот. И если мы обсудим, кем они были и чем занимались, узнав некоторые детали, я уверен, вы придете в восторг. Но обо всем по порядку. Это будет не столько проповедь, сколько учение. Мы верим, что волхвы были представителями племени восточных жрецов, потомками древнего народа медян. Для начала позвольте погрузить вас в исторический контекст нашего разговора. В истории существовало четыре основных мировых империи, и первой была Вавилон. Он занимал плодородные территории в долине рек Тигр и Евфрат, к северу от Персидского залива, к востоку от земель современного Израиля. Затем за Вавилонской последовала Медо-Персидская империя, о которой много написано у пророка Даниила. Это было огромное государство, в котором объединились медяне и персы. Когда Александр Македонский завоевал Медо-Персидскую империю, на смену ей пришел греческий мир. Это была третья мировая держава. И четвертой была Римская империя. Оглядываясь в далекое прошлое, можно с уверенностью утверждать, что племена персов и медян существовали уже в эпоху Вавилонского царства. Многие историки прослеживают происхождение медийских народностей вплоть до периода, когда Авраам покинул Ур Халдейский. Это записано в 12 главе книги Бытия. Поэтому вполне возможно, что они имеют очень древние корни. О них же говорится в книге пророка Даниила. Также неоспорим тот факт, что выходцы из Медо-Персидского царства существовали во время господства Греции, а также в Римской империи, когда родился Христос. Итак, эти волхвы были из очень древнего рода. Кстати, стоит остановиться подробнее на самом слове «волхвы». Во втором стихе у Матфея сказано, когда же Иисус родился в Вифлееме Иудейском, в одни царя Ирода пришли в Иерусалим волхвы с востока. В греческом оригинале слово «волхвы» звучит как «магос» – «маги». На самом деле это название племени. Маги принадлежали к когорте жрецов из древнего народа медян. Они были весьма искусны в астрологии и астрономии. Но это было лишь частью их занятий, скорее всего, маги занимались оккультными практиками – колдовством, гаданием и тому подобным. Вероятно, поэтому название племени маги стало нарицательным и превратились в синоним слова «чародеи», «колдуны» или «волхвы». Огромное количество историков подтверждает, что маги-жрецы изначально были языческими народами из Мидии и Персии, В то время не было большой разницы между наукой и поверьями. Астрономия – это наука, астрология – суеверие. Но они легко существовали вместе. И что интересно, маги жили на территории Вавилона и Медоперсидской империи. И во времена своего обитания в Вавилоне маги оказались под сильным влиянием иудеев. Вы помните, что вавилонский царь Навуходоносор увел иудеев в плен? Об этом говорил пророк Иеремия. «Вы попадете в плен». Итак, маги жили в Вавилоне и занимали значимые позиции в жизни общества. Они были мудрецами и занимались наукой и оккультными практиками. И маги знали одного особого еврея, который занимал высокую должность при дворе вавилонского царя. Этого еврея звали Даниил. Без сомнения, им также было известно еврейское пророчество о долгожданном Мессии. И, конечно же, они имели представление о том, каким образом, когда и где Спаситель посетит свой избранный народ. А сейчас я бы хотел немного углубиться в детали и прояснить контекст того, что произошло в момент событий, которые описываются во второй главе Евангелия от Матфея. Давайте подробнее посмотрим на историю волхвов. Древний историк Геродот писал, что маги были одним из мидийских племен. Они были кастой жрецов, подобно левитам Израиля. Среди 12 колен Израилевых было отделено одно колено для служения в храме, и только они имели право участвовать в религиозных ритуалах, церемониях и служить в храме. Это были потомки Левия, также было у язычников медян. Из всех своих племен они выбрали одно, и это были маги. Так что маги – это название медийской касты жрецов, которые священное действие было наследственным правом. Некоторые историки считают, что маги существовали как кочевое племя уже во времена Ура-Халдейского, так что они принадлежат к древнему роду, уходящие очень далеко. Но важно одно, что на протяжении всех четырех империй Вавилонской, Персидской, Греческой и Римской племя магов занимало чрезвычайно значимое место в восточном обществе. Восточная культура играла значительную роль и оказывала серьезное влияние. И во времена Римской империи значимость Востока не ослабевала. Это племя магов сосредоточили в своих руках невероятную власть, особенно в месте под названием Плодородный полумесяц. Там раньше находилась Вавилонская и Медоперсидская империи. Итак, у магов всегда была серьезная политическая власть. Некоторые историки и я считают, что это восточное племя заняло свое высокое положение благодаря уникальной функции институту жрецов. Они владели научными знаниями и оккультными способностями, что способствовало их возвышению. Они были в самых верхних эшелонах власти в Вавилонском и Медоперсидском царствах. И даже в эпоху доминирования Греции и Рима маги были царскими советниками. Именно поэтому их стали называть мудрецами. К ним обращались с разными вопросами цари, князья и вельможи. В своих священнодействиях они исполняли разные функции, но одним основным элементом было поклонение огню. Возможно, в огне они видели воплощение божества. Кстати, их религия была монотеистической, и это объединяло их с Израилем. В их храме находился жертвенник, на котором постоянно поддерживался огонь. Маги верили, что это неугасимое пламя сам Бог зажигает с небес. Кроме алтаря с вечным огнем, у них было еще одно место, в котором приносились кровавые жертвы. На жертвеннике зажигался огонь, и жрецы-маги совершали жертвоприношения и съедали жертвенное мясо. Удивительно, но это практически прямая параллель с иудаизмом. Видите, как искусно сатана с самого начала пытается выдавить подделку за истинную религию. Это было во все времена. И сегодня также существует истинное христианство и множество подделок. Также в те времена существовала система истинного жертвоприношения в рамках поклонения истинному Богу, а также была подделка под монотеизм с суррогатным кровным жертвоприношением, что тоже делали жрецы. Жрецы у магов носили в ритуальных одеждах связки с небольшими жезлами, которые они использовали для предсказаний. Это очень напоминает Турим и Пурим у еврейских священников, с помощью которых они узнавали Божью волю. И снова это очень интересная параллель с истинным Богом и народом Израиля. Еще я читал, и меня буквально потрясло, насколько строгими были правила магов в отношении прикосновения к мертвому телу, и даже в этом есть подражание иудеям. В 39 главе книги пророка Иеремии, в стихе 13, мы находим упоминание о человеке по имени Нергал-Шарицер. Это был начальник магов при дворе царя Навуходоносора. Восточные цари еще до Навуходоносора невероятно возвысили медийских магов и отдали им посты царских советников. И впервые мы встречаемся с магами во время Навуходоносора. После падения Вавилона восстала империя медоперсов, и к власти пришел царь Дарий, и он также доверил магам управление страной и при нем мы также видим магов на высоких позициях. Они имели высокое влияние на политику. Давайте посмотрим на книгу пророка Даниила, вторую главу, и посмотрим, что можно узнать о магах. Итак, при дворе царя Навуходоносора, во второй главе книги Даниила, в 10 стихе, халдеи отвечали царю и сказали: «Нет на земле человека, который мог бы открыть это дело царю, и потому ни один царь великий и могущественный не требовал подобного ни от какого тайновидца, гадателя и халдея». Слово «тайновидец» в оригинале звучит как «маг», и здесь говорится о представителях жреческого медийского племени «маги». Они также славились умением толковать сны. Помните, царю Навуходоносору приснился странный сон, и нашелся лишь один человек, который смог его истолковать. Это был Даниил. В 4 главе 4 стиха мы снова встречаем слово «маги». «Тогда пришли тайновидцы, то есть маги, обаятели, халдеи и гадатели. Я рассказал им сон, но они не могли объяснить значение его». И в 6 стихе царь говорит: «Валтасар, глава мудрецов». Тут сказано о начальнике магов. «Мудрейшие маги царства не могут дать ответ Навуходоносору». И тут появляется Даниил, который смог. «Есть в царстве твоем муж, в котором дух святого Бога. В дни отца твоего найдены были в нем свет, разум и мудрость, подобная мудрости богов. И царь Навуходоносор, отец твой, поставил его главой тайновидцев». И снова «тайновидец» можно перевести как «маги». То есть Даниил стал главой над всеми магами, над всей кастой жрецов. Это поразительно. Оказавшись в таком высоком положении в государстве, Даниил снискал непререкаемый авторитет. У него была уникальная возможность рассказывать магам о Священном Писании, чем он и занимался. Даниил был Божьим человеком. Он преданно поклоняется Богу и распространяет свою веру, за что он позже оказался в львином рву. У меня нет сомнений в том, что Даниил и другие благочестивые представители верного остатка в России не говорили другим обо всем, что они знали из Ветхого Завета и о своем Боге, местным жителям Вавилона, и оставляли им экземпляры Священного Писания. К тому же, когда вышел указ царя Кира, давший возможность иудеям вернуться на родную землю, много евреев осталось жить в Вавилоне. Они вступали в браки с местным населением, и на протяжении всей истории Вавилона и Медоперсидского царства мы знаем влиятельных людей государства, в том числе и среди царских особ, в чьих жилах текла еврейская кровь. Понятно, что Даниил сыграл не последнюю роль в распространении этих сведений, в том числе пророчества о грядущем Мессии. И здесь мне хотелось поделиться с вами одним рассуждением. Если Даниил был настолько влиятелен и убедителен в глазах магов и внушал доверие, почему тогда они устроили против него заговор и бросили в яму со львами? Я много думал об этом и начал сам исследовать шестую главу Даниила и пришел к очень интересному заключению. Речь идет о заговоре против Даниила из-за зависти к нему. Но кто строит эти коварные планы? Во главе иерархии находились маги, однако недоброе замышляли не они, а сатрапы. Сатрапы – это региональные правители, так что маги не имели никакого отношения к заговору против Даниила, потому что маги абсолютно доверяли ему. Даниил был абсолютный авторитет. Более того, когда Даниила все-таки бросили в львиный ров, царь сказал: «Бог твой, которому ты неизменно служишь, он спасет тебя». Вы помните эти слова царя? Он был совершенно убежден в могуществе Бога по свидетельству Даниила. Я думаю, что он часто проверял, жив ли Даниил. Вавилонские маги сохраняли свой статус и влияние, но видели жизнь и свидетельство непревзойденного великого Божьего пророка Даниила и других добрых евреев, живших в рассеянии. Я думаю, что они много взаимодействовали с еврейской культурой. Итак, маги занимали видное властное положение и были важными вельможами при царском дворе. А сейчас я хотел бы вам рассказать еще кое-что интересное. В Медо-Персии в 6 веке до Рождества Христова, в годы жизни Даниила, правил царь Дарий, и он решил сделать единую государственную религию. Он выбрал зороастризм. Это тесно связано с астрологией. Возможно, увлечение магов астрологией привела к тому, что их религия смешалась с зороастризмом. А сейчас, после того, как времена Даниила, маги так сильно переживали о своем положении в государстве и так сильно желали сохранить свое политическое влияние, что Дарий издал указ о том, что новой государственной религией будет зороастризм, и среди магов возникли религиозные разногласия. Кто-то был адептом зороастризма, а кто-то был верен магианству, своей исторической религии, а кто-то от всего сердца придерживался убеждения, что Бог Даниила – истинный Бог. Это очень важный момент. Я верю, что по мере того, как колесо истории крутилось вперед, многие маги отошли от своих исторических верований и проторили себе дорогу в другие религиозные системы. Кто-то склонялся к зороастризму, кто-то придерживался древнего магианства, а некоторые маги, как и волхвы, пришедшие поклониться новорожденному Христу, искали истинного Господа. Такой вот экскурс в историю. А сейчас мы отметим еще один исторический момент. Стать царем в Персии можно было только при соблюдении двух условий. Во-первых, претендент должен был полностью изучить науки и религиозный кодекс магов. Во-вторых, кандидатура будущего царя должна быть одобрена и принята магами. Представляете себе, какая же у них была власть? И знаете, как назывался их религиозный кодекс магов? Закон Медян и Персов. Об этом упоминается в книге Исфирь 1.19, а также несколько раз в 6 главе книги пророка Даниила. Это был свод государственных и религиозных законов, составленный магами. И чтобы стать царем Персии, необходимо было знать его на зубок. Кроме того, историки утверждают, что маги контролировали не только придворную, но и судебную систему царства. В книге Исфирь 1.13 прямое указание на то, что вся царская коллегия судей состояла из представителей племени магов. Они были весьма могущественны. Вавилоняне, медяне и персы в свое время буквально управляли всем известным в то время миром на всем Востоке. Магам не только принадлежало право выбора монарха, но и лежала ответственность по назначению судей. Также исторические данные свидетельствуют о том, что маги были прекрасными математиками, разбирались в астрономии, естествознании, архитектуре и сельском хозяйстве. Кажется, в 7 главе Даниила говорится, что Моисей был научен всей мудрости египетской. То же самое можно было сказать о любом потомственном аристократе, который вырос на Востоке. Выходит, любой благородный человек, воспитанный в законе Медян и Персов, был подвержен влиянию магов. Они были не просто царедворцами, но скорее царетворцами. Без их ведома никто не мог стать царем. Также мы говорили, что маги умели истолковывать сны. Об этом говорится в Данииле 5.11. И самого Даниила поставили начальником над магами, тайновидцами, гадателями и халдеями. Все это Бог задумал и осуществил чудесным образом, чтобы история, описанная Матфеем, стала реальностью. Господь устроил так, что за 600 лет до рождения Иисуса, я подчеркиваю, за 600 лет, Даниил стал во главе царских советников, чтобы потом, позже, потомки магов смогли прийти к новорожденному Мессии в город Вифлеем, где и родился младенец. Как удивительно, Бог управляет историей. Гибридная религия магов была во многом схожа с иудаизмом. В ней было наследственное священство, система кровных жертвоприношений, они верили в сверхъестественные откровения. Я верю в это, потому что об этом я читаю во 2 главе Евангелия от Матфея, и я полагаю, что в этой восточной части мира действительно жили богобоязненные маги-язычники. А сейчас вернемся во времена рождения Иисуса. Давайте снова посмотрим на 2 главу от Матфея. Каким-то чудесным образом Господь сохранил нескольких волхвов, магов, истинно ищущих Бога. Возможно, большинство из них были испорчены лжеучениями, но среди язычников были подлинные искатели истины, такие как богобоязненный Корнилий или Лидия. В то время в той части света были и те, кто принадлежал племени магов, высокопоставленных царедворцев, царетворцев из восточной страны. И некоторые, несомненно, с надеждой ожидали исполнения упования пророка Даниила. Давайте посмотрим на исторический контекст. В Европе Римская империя занимала огромную площадь, но, несмотря на свою мощь, Рим всегда опасался нападения с востока. Римская империя простиралась далее на восток, но в связи с огромными расстояниями, все, до чего нужно было добираться через дикие пустыни, было достаточно изолировано и внушало римским властям немалую тревогу. Кроме того, они вечно боялись того, что впоследствии будет названо Парфянским царством. Это огромная империя на Ближнем и Среднем Востоке, состоящих из потомков Медян и Персов. И все это очень беспокоило римлян. Мы знаем, что Римская империя всегда пыталась запустить свои щупальца как можно дальше, но никогда не чувствовала себя в полной безопасности. Парфяне и римляне были злейшими врагами. Они постоянно воевали друг с другом. Между ними была война, и в 58 году до рождения Христа сражались на клочке земли вдоль Средиземного побережья. Это территория Сирии, Иордании и Палестины. Израиль оказался маленькой, никому не нужной территорией, которую делил Восток от Запада. К тому же парфяне наводили страх на римлян. Помните, в Матфея 2.3 сказано, услышав это, царь Ирод встревожился. Когда Ирод узнал, что маги с Востока, парфянские вельможи, прибыли в Иерусалим, он был просто потрясен. Об этом мы поговорим чуть позже. Итак, что же происходило в то время? К моменту рождения Иисуса в руках магов на Востоке по-прежнему была сосредоточена власть и немалое влияние. Другие же стали отъявленными мерзавцами. Как и любой ученый, священник, проповедник или любой другой искусный в своем деле человек может использовать свое мастерство во благо, а может бесчестно наживаться на ближнем. То же самое произошло с магами. Часть из них сохранили честь и достоинство и с мудростью исполняли роль царских советников. Другая же часть промышляла обманом и мошенничеством. И во времена рождения Христа таких людей хватало. Откройте Деяния 8.4. «Между тем рассеявшиеся ходили и благовествовали слово». И далее. «Так Филипп пришел в город Самарийский и проповедовал им Христа. Народ единодушно внимал тому, что говорит Филипп, слыша и видя, какие он творил чудеса». И вот мы подходим к стиху 9. «Находился же в городе некоторый муж именем Симон, который перед тем волхвовал и изумлял народ Самарийский, выдавая себя за кого-то великого. Ему внимали все от мала до большого, говоря, «Сей есть великая сила Божия». Этот человек назывался Симоном, волхвом, в греческом оригинале «Симон маг». Он продался сатане, промышляя колдовством, то есть свои навыки и знания мага он использовал для личной наживы. И этот человек захотел за деньги приобрести силу Святого Духа. Но Петр говорит ему, «Серебро твое да будет в погибель с тобою, потому что ты помыслил дар Божий получить за деньги. Нет тебе в всем части жребия. Итак, покайся в всем грехе твоем, ибо вижу тебя исполненного горькой желчи и в узах неправды». Давайте посмотрим в Деяния 13 главу, стих 6. Павел и Варнава отправляются в первое миссионерское путешествие. Они прибывают на Кипр и потом на маленький остров, который был на побережье Средиземного моря. Пройдя весь остров до Пафа, нашли они некоторого волхва, лжепророка, иудеянина именем Варий Иисуса. А в 8 стихе упоминается некий Елима Волхв, и снова в греческом оригинале «маг». Вот еще один человек, служащий сатане, запятнавший достоинство своих предков. Он противился словам Петра и строил козни против него. О нем написано: «О, исполненный всякого коварства и всякого злодейства, сын дьявола, враг всякой правды! И ныне вот рука Господа на тебя, ты будешь слеп и не увидишь солнца до времени». И вдруг напал на него мрак и тьма, и он обращался туда и сюда, искал вожатого. Так Павел провозгласил суд над Елимой. И Симон, и Елима оказались в оковах сатаны, они были шарлатанами. Греческий философ Филон Александрийский пишет так: «Они гадюки, скорпионы и ядовитые гады». Конец цитаты. Во времена Иисуса Христа на Востоке Парфяно-Персидским царством по сути управлял придворный совет жрецов. Это были вассальные князья и совет царя. Совет назывался магистантами. Магистанты-вельможи были примерно как у нас сегодня в Соединенных Штатах сенат. Им принадлежало исключительное право на выбор правителя. Они были царетворцами, и Парфянское царство стало основным противником Рима на Востоке. Их царь Фарад IV оказался несостоятельным монархом, его свергли с престола. И маги искали нового царя с Востока, нового царя Восточной империи, который мог бы возглавить борьбу против Рима. Ирод прекрасно понимал, почему волхвы прибыли в Иерусалим. Они обладали правом и властью выбирать царя. И сейчас они в городе и вопрошают, где родившийся новый царь иудейский. Иродом охватила паника. Несомненно, внезапный приезд магов в Иерусалим был по-восточному пышным. Они носили головные уборы конической формы с большими полями. Они ездили на персидских скакунах в сопровождении отряда всадников. Ирод увидел магов и до смерти испугался. Маги были сильными, могучими, а армия Ирода была в тот момент в военном походе. И в Библии сказано, что Ирод встревожился. В оригинале это звучит как «всего его трясло». А вы помните, какой был титул у Ирода? «Царь Иудейский». Он получил его от самого кесаря Августа. Он жил между двумя враждующими державами. И тут внезапно в его город прибывает отряд персов в поисках нового царя. Конечно же, Ирод в панике. Он провозглашает: «Мы ищем нового царя Иудейского». И Ирод понимал, что близится его конец. После ухода Тиберия у римской армии даже не было главнокомандующего. И все понимали, что война между Востоком и Западом была неизбежна. Неудивительно, что Ирод просто трясся от страха. И вот Библия говорит, что придя в крошечную горницу в Вифлееме, маги-волхвы поклонились младенцу. Они приняли, что перед ними не просто царь, а сам Мессия, о котором слышали со времен пророка Даниила. Мне кажется, что эти маги были богобоязненными, и они искали истину. Конечно, их мысли могли быть двоякими. Может, это Спаситель, тот самый помазанник, А может быть, он не только будет спасителем и мессией, и он соберет все народы Востока и восстанет против диктатуры Рима. Поэтому они вошли в город и стали спрашивать у народа, где новорожденный царь? Волхвы ожидали увидеть среди израильского народа такое же предвкушение. Но народ Израиля был слеп, и их неверие затмило их разум. Я просто поражаюсь, что первыми людьми, возвестившими явление царя, были язычники. Пришел к своим, и свои его не приняли. Об этом говорит Матфей. И вот маги, волхвы, влиятельные вельможи торжественно въезжают в Иерусалим на своих персидских жеребцах, и за ним следует отряд вооруженных всадников. Что же ожидать? Об этом вы узнаете на следующей неделе. В завершение я хотел бы сказать одну мысль. Разве не удивительно, как Бог управляет историей? Почти целый час вы слушали меня, и мы с вами изумлялись услышанному не просто потому, что это исторические факты, а потому что так действовал сам Бог. История – это его дела, это его работа. Давным-давно Господь избрал Даниила и поместил его в нужное место, и он повлиял на отдельных людей, которые появились на сцене в урочный час. Вы спросите, почему Матфей вообще упоминает об этой истории в своем Евангелии? Потому что весь текст Евангелия от Матфея доказывает, что Иисус – царь, чтобы никто в этом не сомневался, что сами известные маги, царетворцы и царедворцы поклонились младенцу у колыбели, чтобы никто не пытался оспорить авторитет магов в вопросе выбора царя. И сейчас мы понимаем, зачем Матфей рассказывает нам о волхвах. Христос – царь. Господь мастерски спланировал нашу историю, но печально, что люди, которым надлежало все это знать, оказались слепы, а гости из далекой страны преодолели долгий путь и прославили царя. Такая вот история. Апостол Павел сказал, Иисус пришел сперва к Иудею, а потом и к Елену. Сам Иисус говорил, что он пришел к погибшим овцам дома Израилева, но Израиль отвернулся от Христа. В послании к римлянам Павел говорит о язычниках, «Ты привился, как дикая маслина». Помните, написано, если мы не прославим его, то камни его запьют. Господь позаботится о том, что царю обеспечили достойный прием. И если его подданные не придут к нему навстречу, то он приведет других людей. Сегодня многие празднуют Рождество, посылая друг другу рождественские открытки. И там нарисованы волхвы. Но люди не осознают смысла происшедшего. Люди не знают царя. Но среди нас есть те, кто преклоняется перед царем. И на следующей неделе мы будем говорить о царе Ироде и узнаем, каким человеком он был. А еще поговорим о звезде, которая привела мудрецов в Вифлеем. Помолимся. Отец Небесный, просто невероятно видеть, как ты управляешь историей человечества. Своим ограниченным умом мы думаем, что нам все ясно. Но углубляясь все больше и дальше, мы внезапно открываем мир, о котором даже не подозревали. Господи, мы благодарим тебя за мудрецов, за магов, которые хотели увидеть новорожденного царя. Мое сердце скорбит о тех, кто отверг царя. Я молюсь, Господи, о тех, кто сегодня с нами в общении, но стоит спиной и отвергает тебя. Пусть они, как волхвы, придут издалека, возрадуются и упадут на колени и прославят Спасителя. А мы также будем благодарить тебя. Ты создал церковь, и мы все вместе можем поклоняться тебе. За все, что ты совершил своим могуществом, мы славим тебя во имя Иисуса Христа. Аминь.
Вы слушали проповедь Джона МакАртура, пастора и библейского учителя служения Grace2You. Для дополнительной информации и бесплатного доступа к урокам пастора Джона посетите сайт Grace2You gty.org. На сайте также можно приобрести главный труд служения МакАртура – учебную Библию с комментариями Джона МакАртура, доступную в различных переводах. Обратите внимание, доставка в некоторые регионы ограничена. Все права на данный материал принадлежат Джону МакАртуру и служению Grace2You и защищены в соответствии с действующим законодательством. Вы можете ознакомиться с нашей политикой в области авторских прав, а также с инструкциями по копированию цифровых файлов и ограничениями на их воспроизведение на сайте gty.org.